Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение темы «Гаваонитяне». В прошлый раз мы остановились на том, что надо бежать блуда. Надо бежать блуда, и особенно в 1 Коринфянам 6:18 это подчеркнуто. «Бегайте блуда! Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. И всякий грех, какой делает человек, есть вне тела». Вот это выражение приводит большинство детей Божьих в смущение, в затруднительное положение. Но чтобы понять смысл этого сообщения, мы должны исходить из второй части этого стиха. «А блудник, то есть кто блудодействует, грешит против собственного тела». Обратимся за помощью к первому посланию Коринфянам, глава 12, стих 18. «Но Бог расположил члены, каждый, в составе тела, как ему было угодно». Это значит, что все эти Божьи являются членами тела Иисуса Христа, и что тело Иисуса Христа является и духовным телом каждого дитя Божьего. Поэтому кто блудодействует, тот грешит против собственного тела. И в этом блуде прежде всего имеется в виду общение с чужими богами, что является духовным блудом, блудодеянием с идолами или просто идолопоклонством. Несмотря на все предупреждения и увещевания в Новом Завете, многие дети Божьи, к сожалению, несознательно и даже сознательно занимаются идолопоклонством. Однако пойдем дальше и рассмотрим стихи 7 и 8 нашего текста в Иисусе Навине, глава 9. Итак, стих 7. «Израильтяне же сказали Евею, может быть, ты живешь близ нас? Как нам заключить с тобою союз?» Они сказали Иисусу: «Мы рабы твои». Иисус же сказал им: «Кто вы и откуда пришли?» Несмотря на то, что к Иисусу Навину пришла целая группа гаваонитян, но израильтяне говорят, израильтяне, но не Иисус Навин, говорят с ними в единственном числе «ты». Во время благодати Господь Иисус говорит и работает индивидуально с каждым человеком, ибо Он является персональным Богом, Богом личностей. Во время благодати Господь Иисус работает не с массами одновременно, как во время закона, с Израилем. Поэтому израильтяне вели диалог с гаваонитянином, а не с гаваонитянами. Но в поведении гаваонитян мы обнаруживаем теперь что-то очень удивительное. Они вообще не реагируют на вопрос израильтян и говорят Иисусу Навину: «Мы рабы твои», а не ему отвечают. Из всего того, что мы выше познали, следует, что во всей истории гаваонитян мы символично видим покаяние людей, их обращение к Господу Иисусу. Поэтому израильтянах, которые ведут с гаваонитянами диалог, мы должны видеть, к примеру, евангелистов или просто детей Божьих. Они рассказывают погибшему грешнику Евангелие и пытаются ему объяснить, что он действительно является погибшим грешником и крайне нуждается в прощении грехов. Вопрос израильтян: «Может быть, ты живешь близ нас, как нам заключить с тобой союз?» Мы можем и следующим образом выразить: «Что ты о себе думаешь? Осознаешь ли ты, что являешься погибшим грешником? Ты хотя и веришь в Бога, но, быть может, ты всего лишь религиозный человек? Если это так, то ты должен знать, что твоя религиозность тебя не спасет». И тут совершается чудо. Религиозный человек осознает свою погибельность и проявляет готовность к покаянию. При своем покаянии он говорит с Господом Иисусом уже, а не с израильтянами или не с евангелистом, кто ему рассказывает Евангелие. И что же он говорит Иисусу? Он сказал Иисусу, а в нашем тексте Иисусу Навину, «Мы рабы твои, то есть я раб твой». В этом мы видим совершенно ясное признание. Это значит, я верю в тебя и благодарю, дорогой Господь Иисус, что ты на Голгофском кресте умер за мои грехи и ценой твоей жизни желаешь вернуть меня в собственность, в рабан Небесного Отца. И я от всего сердца желаю этого теперь. Я признаю, что являюсь погибшим грешником и прошу тебя, омой меня своей кровью от всех грехов и сделай Детем Божьим. Я передаю свою жизнь в твои верные руки и прошу, чтобы с этого момента ты определял мои пути. Но гаванитяне выразили это одним коротким предложением. «Мы рабы твои». Они не просто желают этого, но они это утверждают. «Мы рабы твои». Нормальным образом раб не имеет никаких прав и должен беспрекословно исполнять волю своего владельца. Но у детей Божьих этот вопрос выглядит иначе. Я могу сказать, что между настоящим рабом и рабами Божьими имеется большая разница. Привожу несколько мест. Иоанна 15, стих 15. «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». И Галатам 4:7. «Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа». И 1 Петра 2:16. Как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. В стихах с 8 по 13 в нашем тексте Святой Дух сообщает нам всевозможные причины, которые возбуждают сердца людей к готовности покаяния. Тут мы видим передачу погибшего грешника своего пути и своей жизни Господу Иисусу. Частично мы это видим уже в стихах с 3 по 5. Но это было действие Святого Духа в сердцах погибших людей. Это было обличение, чтобы погибший грешник действовал. Когда сознание погибшего в состоянии в человека окончательно созревает, тогда он начинает действовать, как мы в стихах с 8 по 13 и читаем. Приведу хороший пример, в котором мы видим, как действуют погибшие грешники, чтобы избежать вечной погибели. Четвертая книга Царств, глава 7, с 3 по 5 стих. Четыре человека прокаженных находились при входе в ворота, и говорили они друг другу, что нам сидеть здесь, ожидая смерти? Если решится нам пойти в город, то в городе голод, то есть духовный голод за Словом Божьим, Амоса 8:12. «И мы там умрем, если же сидеть здесь, то также умрем. Пойдем лучше в стан сирийский. Если оставят нас живых, будем жить, а если умертвят, умрем». И встали в сумерки, то есть духовные сумерки, чтобы пойти в стан сирийский. И пришли к краю стана сирийского, и вот нет там ни одного человека. Выражение «четыре человека прокаженных» символизирует погибший мир. Число четыре — это мир сей, север, запад, юг, восток. А проказы являются прообразом греха. И в настоящее время весь мир находится в состоянии погибели. Погибать не нужно, но можно только спасаться, придя к Иисусу. Но в этих четырех человеках мы видим таких людей, которые еще духовно прозревают и видят свое погибшее состояние. Они, обсудив свое положение, начинают действовать. А когда эти четверо прокаженных, то есть погибших грешников, спаслись для жизни вечной, то в их дальнейших действиях мы видим, как должны действовать дети Божьи в настоящее время. И в четвертой же книге Царства Вася, стихи 8-9, дальше читаем. «И пришли те прокаженные к краю стана, и вошли в один шатер, и ели, и пили, и взяли оттуда серебро и золото, и одежды, три вещи, и пошли и спрятали. Пошли еще в другой шатер, и там взяли, и пошли и спрятали, и сказали друг другу, не так мы делаем, день сей, день радостной вести, если мы замедлим и будем дожидаться утреннего света, то пойдет на нас вина, пойдем же и уведомим дом царский». В серебре мы видим их спасение для жизни вечной, в золоте Божью славу, которую они приобрели при спасении. А одежда указывает на тот факт, что, согласно Деяниям апостолов, глава 26, стих 18, они изменили свое хождение. Все это они спрятали и пошли в другой раз. Но спрашивается, больше, чем одно спасение человека ведь не требуется? Это значит, что они наслаждались своим спасением и вдруг опомнились, что и другим погибшим грешникам следует рассказать о радостной вести с Голгофы. А выше мы отметили, что встали в сумерки. Это указывает на конец времени благодати. Следовательно, сейчас нельзя сидеть и наслаждаться своим спасением, а активными делами отвечать на призыв Господа Иисуса, как Он призывает нас в Матфея 9, стихи 37-38. «Тогда говорит ученикам своим, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Об этом предупреждает Святой Дух также в Иоанна 9, стих 4, где Иисус сам говорит, «Мне должно делать дела пославшего Меня, доколе есть день, приходит ночь, когда никто не может делать». Из выше рассмотренных стихов мы видим, как должны действовать погибшие грешники, чтобы спастись для жизни вечной, и как должны действовать дети Божии, чтобы погибшему миру нести радостную весть с Голгофы, что они должны делать с тем, что Небесный Отец подарил им в Своем Сыне Иисусе Христе. Об этом богатстве, об этом сокровище, которое мы имеем в Иисусе Христе, я сказал целую серию проповедей, как поступает или действует Господь Иисус со Своими искупленными, я должен об этом тоже упомянуть здесь, мы можем судить из сообщения в Евреях 12:7. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами, ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал Отец? Самое прекрасное свидетельство человека мы видим в его добровольном приходе к Господу Иисусу в том, что он совершенно ясно совершит покаяние с полнейшей передачей себя в руки Иисусу. О таких мы можем сказать, что Господь Иисус всех примет, простит им грехи и спасет для жизни вечной всех, кто приходит. Ибо об этом говорит сам Иисус в Иоанна 6:37. «Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет, и приходящего ко Мне не изгоню вон». В выражении «все» имеется в виду все люди, которые придут к Иисусу. Именно этот факт мы видим в стихе 15 нашего текста, в Иисусе Навине 9:15. «И заключил Иисус с ними мир». И постановил с ними условие в том, что он сохранит им жизнь, и поклялись им начальники общества. Смотри по этому поводу также, еще раз напоминаю, 1 Тимофея 2, стих 4, Иезекииль 18, 23, 31 и 32 стих. А теперь переходим к стиху 17 нашего текста, который гласит, ибо сыны Израилевы, отправившись в путь, пришли в город их на третий день. Города же их были Гаваон, Кефир, Бееров и Кириат-Иарим, вот этих гаваонитян, их города. «Почему гаваонитянам так ловко удалось обмануть израильтян?» — спрашивается. Ответ мы находим в стихе 14, на что я уже выше обратил ваше внимание. «Израильтяне взяли их хлеба, хлеб заплесневелый у гаваонитян, а Господа не вопросили. Израильтяне взяли у язычников смертельную пищу чужих богов и отказались от небесной манны, пищи живого Бога. Оставив своего Иегову, израильтяне уже давно не могли вопрошать его, поэтому ходили в абсолютном мраке. Он не отвечал своему народу. Если рассуждать по-плотскому, то и неудивительно, что гаваонитянам так легко удалось обмануть всю верхушку Израиля, начиная от Иисуса Навина и кончая всеми начальниками общества. Они не вопрошали Господа. По величине Гаваон приравнивается царскому городу. Иисус Навин, 10 стих 2. И был главным вышеперечисленных четырех городов Гаваон, Кефира, Бееров и Кириат-Иарим. Невеи, жители этого края, там не только были эти четыре города, а целый край, как мы ниже узнаем, жили также в других населенных пунктах. Но жители этих четырех городов, а четыре означает мир сей, пришли к общему соглашению найти прибежище у Иисуса Навина, то есть у Господа Иисуса. Они посовещались, уполномочили гаваонитян и отправили своих посланников к Иисусу Навину с этим жизненно важным заданием. Это не случайно, что Святой Дух упоминает здесь только четыре города, ибо Бог хочет, чтобы все люди спаслись, то есть весь мир. Или, как сказано в Тита, глава 2, стих 11, «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков». И если теперь обратим внимание на именную символику, то познаем для наших душ что-то очень радостное и ободряющее. Название этих четырех городов имеет следующее значение. Гаваон означает «город холмов», Кефира означает «село», Бееров означает «колодец», Кириат-Иарим — «лесной город». И здесь, на основании Иоанна 3:16 и 1 Тимофея 2:4 и Тита 2:11, мы можем еще раз сказать, Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Он хочет и спасает людей из городов и сел, из самых удаленных горных населениях, в лесах, в тайге, в джунглях. Божья спасающая рука достигает людей в любом месте земного шара. Но название этих городов имеет еще гораздо большее значение. При рассмотрении этой темы, то есть гаваонитян, я поставил в центр внимания город Бееров, что означает «колодец», и подробно рассмотрел его. Но это было слишком много. Затем я выделил колодцы в нескольких проповедях в отдельную тему. Советую всем слушателям проработать колодцы вместе с гаваонитянами, тогда лучше поймете и то, и другое. Здесь я колодцы повторять не буду, поэтому продолжаем рассмотрение Иисуса Навина, главу 9. Мы рассмотрели стих 17, а теперь обратимся к стиху 23, содержание которого и для меня было длительное время преткновением. Скажу откровенно, до этого момента содержание нашего текста было довольно утешительным. И вдруг Господь Иисус произносит над детьми Божьими проклятие в лице Иисуса Навина. Он это говорит. Ведь этого же не может быть! Ведь в самом начале бытия Он проклял землю, но не людей. А в Иисусе Навине 9:22-23 читаем, Иисус призвал их и сказал, для чего вы обманули нас, сказав, мы весьма далеко от вас, тогда как вы живете близ нас. За это прокляты вы. Без конца вы будете рабами, будете рубить дрова и черпать воды для дома Бога моего. Я знаю, что в действительности это не так, но сообщение этого стиха нужно правильно истолковать. Святой Дух должен нам дать верное объяснение, верное направление нашего мышления. И представьте себе, дорогие слушатели, решение этого вопроса совсем простое и имеется налицо. Мы не должны забывать при этом, что с момента рождения свыше в человеке имеется две натуры или два человека. Старая натура, старый Адам, наша плоть, которая не имеет обетования, и новое творение, духовный человек, который имеет небесное обетование, имеет существо Иисуса. В стихе 23 Библия говорит о старом человеке, о старом Адаме, о плоти человека. А в Исходе 17, стихи 14 по 16, Святой Дух предлагает нам объяснение в отношении этого вопроса. Читаю этот текст. «И сказал Господь Моисею, напиши сие для памяти в книгу и внуши Иисусу, то есть Иисусу Навину, что я совершенно изглажу память амаликитян из Поднебесной. И устроил Моисей жертвенник и нарек ему имя Иегова Ниси, ибо сказал он, рука на престоле Господа». Брань у Господа против Амалека из рода в род. Согласно Ефесянам, глава 1, стих 3, живущий в детях Божьих, новый духовный человек имеет небесное обетование. Но наша плоть не имеет обетования, так как в ней живет тайна беззакония сатаны, что даже Господь Иисус не мог на Голгофе исправить эту плоть. Не мог отремонтировать, он не собирался ремонтировать. Закваску из хлеба, прообраз греха, снова никогда не извлечешь. Поэтому плоть и детей Божьих грешит и после покаяния. Поэтому апостол Иоанн вынужден написать своим духовным детям в первом послании Иоанна, глава 2, стихи 1 и 2. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». А если кто согрешит, без всякого «бы», то мы имеем ходатая пред Отцем Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление, то есть примирение, за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Выражение «если кто согрешит, без всякого «бы» соответствует греческому оригиналу. А так как и для Господа Иисуса на Голгофском кресте было невозможно удалить из плоти людей грех, поэтому Он и пошел по новому пути и создал через нетленное Божие семя новое творение, согласно 1 Петра 1.23. Новое творение, которое грешить не может. Но так как плоть продолжает грешить, то на ней остается проклятие. Это является ответом на наш вопрос, почему Иисус Навин проклял гаванитян. Разве не прекрасно знать эти взаимосвязи? Но чтобы в этом вопросе мы могли поставить последнюю точку над «и», я должен еще добавить, что Амалек в общем является прообразом плоти язычников. Поэтому Господь Иисус так строго осуждает Амалека, как мы выше слышали. Совершенно иначе обстоит этот вопрос и с Израилем, который имеет земное обетование. Но Иисус Навин сообщил в стихе 23 еще что-то очень важное, что касается детей Божьих. «Без конца вы будете рабами, будете рубить дрова и черпать воду для дома Бога моего». А в стихе 27 затем читаем, «И определил тот день Иисус, чтобы они рубили дрова и черпали воду для общества, и для жертвенника Господня. Посему жители Гаваона сделались дровосеками и водоносами для жертвенника Божия, даже до сего дня, на месте, какое не избрал бы Господь. Исаия 42:19 Небесный Отец называет своего Сына рабом, потому что Он в полном послушании исполнил волю Отца на земле. Поэтому и для нас является честью называться рабами. Как рабы Божьи, мы имеем очень важное задание в Божьем доме — быть дровосеками и водоносами. Это ни в коем случае не унижение, но является для нас великой честью и доверием со стороны Господа Иисуса. Но еще интереснее будет знать духовный смысл слов «дрова», «дровосеки» и его производные, а также слово «водоносы». Слова с корнем «дров» встречаются в Писании 46 раз, что означает «строить». Это просто восхитительно, дорогие слушатели. Гаванитян, прообраз на спасенных язычников, Иисус Навин обязал рубить дрова и определил в тот день Иисус, чтобы они рубили дрова. Другими словами, мы можем выразить истинный смысл этого выражения. Следующим образом, Иисус Христос призвал нас в свои соработники, через которых Он строит свою церковь. На тему «соработники» я сказал проповедь. Как это прекрасно, что Господь Иисус доверяет нам, детям Божьим, такое ответственное и чрезвычайно важное дело, и как мы должны быть Ему благодарны за такое доверие. А теперь вопрос к тебе, дорогой слушатель, и не в бровь, а в глаз. Имеешь ли ты желание активно участвовать в этом неповторимом строительстве? Отозвался ли ты уже на призыв Господа Иисуса, как мы читаем в Матфея 9:37-38, еще раз зачитывая этот стих? Тогда говорит ученикам своим: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Очень многие дети Божьи считают достижением своей деятельности в Божьем доме, если они в своих молитвах просят, как здесь написано, послать делателей на жатву Божию. Это, конечно, очень хорошо, но я спрашиваю вас, желаете ли вы лично быть этими делателями? И просите ли вы Господа Иисуса: «Я готов, пошли меня, дорогой Господь, собирать созревший урожай на твоей жатве, как Русь собирала колосья на поле воза». Знаете вы это? Прошу там прочесть, это очень интересное пророческое слово. А слово «топор», которым обычно рубят дрова, встречается в Писании 5 раз, что означает «благодать». Этот факт усиливает важность участия детей Божьих в строительстве Церкви Иисуса во время благодати. Но не всегда рубят топором просто дрова. Топором срубают также деревья. В этом акте заложен другой духовный смысл. Деревья символизируют в Библии людей, поэтому процесс рубки деревьев по отношению к людям символизирует суд над людьми. Ясное указание на суд по отношению к Египту мы видим, то есть Египет, откуда мы выходим, откуда мы спасаемся для жизни вечной. Видим мы это в Иеремии, глава 46, стихи 20, 22 и 23. Египет — прекрасная телица, но погибель от севера идет, идет, голос его несется, как змеиный, они идут с войском, придут на него топорами, как дровосеки, вырубят лес его, то есть истребят египтян, говорит Господь, ибо они несметны, их более, нежели саранчи, и нет числа им. Это суд. Суд о суде над погибшим миром идет речь здесь. В отношении детей Божьих рубка деревьев, то есть суд над людьми, имеет двоякое значение. Во-первых, согласно 1 Коринфян 6, стихи 2 и 3, дети Божьи будут вместе с Господом Иисусом у великого белого трона судить погибших людей и отпавших ангелов. Это говорит Слово Божие. Во-вторых, и это немного сложнее, в отдельной проповеди я подробно объяснил, что Небесный Отец передал Своему Сыну всю власть на небесах и на земле, на все время существования людей на земле. Следовательно, и власть судить людей. В различных ситуациях такие случаи встречаются и во время благодати, когда Иисус вынужден строго судить людей. Не являемся ли мы с Иисусом одно целое, как выше в Коринфянах мы это прочитали? Это же верно, о чем читаем в Ефесянах 2:6 также. «И воскресил с Ним Отец, нас воскресил с Иисусом, и посадил на небесах во Христе Иисусе, уже теперь в духе сидеть вместе с Иисусом на небесах, значит и вместе с Ним господствовать». Это значит, что и в совершаемом суде в настоящее время мы принимаем с Иисусом участие. Мы, конечно, не просим нашего Господа, не просим мы: «Дорогой Иисус, истреби, пожалуйста, того или другого с лица земли». Нет, нет, это не так. Но если мы видим вопиющую ужасную несправедливость, то просим: «Дорогой Господь Иисус, да свершится Твоя воля, прими мир, прими какие-то меры в отношении этой несправедливости». А Господь Иисус совершенно точно знает, что Ему делать. Это значит в духе участвовать с Иисусом в праведном суде. Выражение «черпать воду» встречается в Библии 4 раза. 3 раза в нашем тексте Иисус Навин 9:21, 23 и 27, и во Второзаконии 29:11. Число 4 символизирует мир сей. Поэтому для детей Божьих это значит, чтобы мы были водочерпами для всего мира. И этот факт является для нас, соработников Иисуса, по строительству Его Церкви, великой милостью и честью. От всего сердца желаю каждому Дитя Божьему добросовестно и с большим усердием черпать и по возможности подносить эту живую воду Евангелия всем людям и исполнять это доверие Иисуса и просьбу Иисуса, ибо за этот труд будет от Господа в вечности большое вознаграждение. Хотя это не ново, но что Господь Иисус об этом уже в Ветхом Завете, вот в нашем тексте, и таким образом, как в нашем тексте вот сообщает, является для нас приятным сюрпризом. Это такое важное задание от Господа, что мы не можем его даже должным образом осознать и оценить. Проповедовать среди взрослых и детей радостную весть с Голгофы — это мы еще как-то осознаем и одобряем. Но чтобы мы радостную весть с Голгофы еще и евреям проповедовали, это осознают минимум детей Божьих. На такое предложение большинство наверняка ответит: а каким образом мы должны это делать? Иисус Навин говорит гаванитянам в стихе 23, а в его лице Иисус говорит своим искупленным: «Будете рубить дрова и черпать воду для дома Бога моего». В отношении выражения «дом Божий» имеем в Библии много вариантов. Первый – «дом Божий», второе – «Божий дом», третье – «дом моего Бога», четвертое – «дом твоего Бога», пятое – «дом нашего Бога», шестое – «дом его Бога», седьмое – «дом вашего Бога», и восьмое – «дом ихнего Бога». Но я не хочу спекулировать этими выражениями. А что касается выражения, которое произнес Иисус Навин «дом Бога моего», то оно встречается в Библии 5 раз. Иисус Навин 9:23, 1 Паралипоменон 29 стихи 2 и в 3 стихе 2 раза, и Неемия 13 стих 14. 5 раз – это благодать. Это говорит о том, что возможность и разрешение детей Божьих трудиться в Божьем доме по его строительству является великой милостью. Интересно будет отметить, что выражение «дом Божий» встречается в Новом Завете 6 раз, что означает «природный человек». Это очень интересно, потому что Господь Иисус желает в Новом Завете сделать тело природного человека своим домом, что является новым началом Господа с людьми. А выражение «храм Божий» встречается в Новом Завете в следующих местах. Матфея 12:12, 26:61, 1 Коринфянам 3:16-17, 2 Коринфян 6:16, 2 Фессалоникийцам 2:4, Откровение 11, стихи 1 и 19. 9 раз, что означает плод. Этот храм Божий, которым является каждый возрожденный человек, является духовным плодом нашего Господа Иисуса за его страдания на Голгофе, как читаем в Исаии 53, стих 11. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, то есть будет плод видеть, и грехи их на себе понесет. Но я не хочу вас далее обременять множеством этих цифр, а предоставляю вам возможность самим заняться их исследованием. Это очень интересно. Все это мы должны видеть в словах Иисуса Навина, прообразом Иисуса в Ветхом Завете. Без конца вы будете рабами, будете рубить дрова и черпать воду для дома Бога моего. Стихи 23. А стих 27 еще больше объясняет нам задание Господа Иисуса. «И определил в тот день Иисус, чтобы они рубили дрова и черпали воду для общества и для жертвенника Господня. Посему жители Гаваона сделались дровосеками и водоносами для жертвенника Божия, даже до сего дня, на месте, какое не избрал бы Господь». Выражение, чтобы они рубили дрова и черпали воду для общества и для жертвенника Господня, означает как для общества Израиля, в первую очередь, так и для церкви Иисуса. Опять же мы скажем, для церкви Иисуса это более-менее ясно и проще, но как это должно выглядеть для общества Израиля? В стихе 27 совершенно ясно написано, подчеркивая это, даже до сего дня на месте, какое не избрал бы Господь. Какое место не избрал бы Господь? Ответ, опять же, совсем прост. Мы знаем, что Господь Иисус рассеял свой народ в 70-м году после Голгофы по всему миру. Поэтому представители еврейского народа можем сегодня в любом уголке земного шара встретить. Поэтому дети Божьи имеют возможность рассказывать евреям Евангелие Иисуса и за них молиться, что и является его волей. Опять же задаю откровенный вопрос. Привели ли вы, дорогие братья и сестры, хотя бы одного представителя еврейского народа к Иисусу? Не обязательно в Израиле идти, по всему миру они имеются. Такое действие Господь Иисус ценит очень высоко и в вечности вознаградит. Заметим себе это. Так как Господь Иисус в 1948 году снова собирает свой народ в обетованную землю, то мы должны особенно за израильское государство молиться и, несмотря на запрет и опасность, евангелизировать сегодня непосредственно и в Израиле даже. Все же это возможно, и это еще выше ценится в глазах Господа. На это обстоятельство указывает и великое желание Давида испить воды из колодезя Вифлеемского, 2 Царств 23:15. На связанную с этим шагом великую опасность указывает это. Не прекрасно ли знать, что Господь Иисус может нас оснастить соответствующим духовным оружием? А в следующий раз перейдем в 10 главу Иисуса Навина. Сегодня на этом закончим.